Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это продолжение темы про Центробанк России, который и до пресс-конференции Путина подвергался жесткой критике. И такое впечатление, что после пресс-конференции эта критика стала еще жестче. На каком случае, где-то на днях, то ли вчера, то ли позавчера, по Первому каналу, по-моему, прошла такая программа «Политика» с участием Толстых, в которой было несколько интересных моментов, но один из них – это было выступление известного нам с тобой Михаила Делягина, который так очень емко характеризовал назначение Набиуллиной в качестве главы Центробанка, то, что держать Набиуллину во главе Центробанка – это хуже, чем назначить педофила директором детского сада. Вот. Вообще, конечно, фраза на грани фола, она мне чем-то напомнила старую солдатскую шутку, которую я услышал в советской армии: лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора. Вот это примерно, так сказать, фраза из того же уровня, но уже только перенесенная на экономический горизонт. Она, в общем, произносится тогда, когда ясно, что Центробанк со своей политикой достал очень многих, и эта политика, как я уже говорил, колеблется в узкой грани между некомпетентностью и прямым предательством национальных интересов страны, что, кстати, Набиуллина еще раз подтвердила, поскольку разорение российских банков, тем не менее, несмотря на все кризисы, продолжается. Вот недавно лишили лицензии еще двух. Пожалуйста, Саша.
Ну, я хотел бы отметить, что Центробанк, которым руководит, так сказать, не только Набиуллина, но и господин Путин, который является ее обершефом и высшим политическим руководством, они предсказуемо, я подчеркиваю, поступили в этой ситуации по отношению к народу максимально грабительски. В тот момент, когда Центробанк своими неумелыми действиями довел спекулянтов до белого коленя, и они начали вытаскивать деньги из золотовалютного запаса, Центробанк перестал так делать интервенции из золотовалютных запасов и поручил это Минфину, который остатки со счетов, так называемые, порядка 7 миллиардов долларов, валил на прошлой неделе, уж я не знаю, все или не все, но какую-то существенную часть этих остатков он валил валютные спекуляции для того, чтобы удерживать рубль в относительно каком-то коридоре относительно доллара и евро. Второй акт этой трагикомедии заключается в том, что помощь банкам, банковской системе, которая страшно пострадала от этого колебания курса рубля, я вернусь к этой теме, почему это произошло, пострадание такое серьезное. Помощь этим банкам решили осуществить не из средств Центробанка, а АСВ, это дочка Центробанка, которая занимается как раз вот уничтожением вот этой банковской сферы.
Госкорпорация, если быть точным.
Да, госкорпорация. Ей решили передать деньги, как вы думаете, откуда? Из бюджета 2015 года. Из бюджета 2015 года, чем решили сделать его дефицитным. Если раньше планировалось, что этот бюджет 2015 года, а в силу высокой инфляции, это, прямо скажем, очень хорошая подпорка, чтобы заткнуть какие-то бюджетные дыры, которые возникнут неизбежно, он был с профицитом 0,6% от ВВП. Он теперь становится дефицитным 1,8% от ВВП. То есть это весьма серьезное изменение параметров, и из-за этого надо менять бюджет. И бюджет, который, в общем-то, был профицитный, и которым можно было бы затыкать какие-то инфляционные дыры, которые неизбежно возникают, его решили сделать дефицитным. И перебросили целый триллион, а это много, это в нынешних временах это почти 20 миллиардов долларов, решили вкинуть на поддержку банковской схемы. Я хотел бы объяснить нашим слушателям, почему банки потерпели весьма серьезную вещь. Я уже говорил о том, что наступление маржин колов переводит ситуацию из первой благостной в ныне неблагостную. Вот если даже, предположим, в какой-то момент курс рубля относительно доллара составлял там 30 рублей, потом он скакнул там до 60, до 70, а потом вернулся обратно к 30. Это вовсе не говорит о том, что ситуация в банковской сфере и в экономике страны осталась прежней. вот это простое, тупое, формальное возвращение с одной цифры в другую говорит вовсе ни о чем. Потому как в этот момент, когда все это дело падало, наступали маржин-колы. А эти маржин-колы приводили к тому, что большое количество залогов, которые лежали в банках в виде облигаций, акций различных банков, ОФЗ, это государственные бумаги, займовые, значит, все они обесценились, и многие банки были вынуждены продавать. И не только банки, а брокеры, которые существовали, вынуждены были продавать в принудительном порядке эти бумаги для того, чтобы обеспечить возврат денег банкам. Соответственно, та же самая ситуация произошла и в самой банковской сфере. То, что являлось залогами и лежало как серьезный пассив в банковских каких-то хранилищах, эта ситуация приводит к тому, что уменьшение стоимости этих облигационных и акционных объемов, все это приводит к нарушению параметров устойчивости банка. И до Нового года, а точнее даже на первый квартал следующего года, банкам разрешили быть неустойчивыми. Представляете, цинизм ситуации. То есть, казалось бы, в нормальной ситуации вот норматив такой, будьте любезны его соблюдать, попечемся, мол, о вкладчиках, об акционерах банках. Вы и от всех банков требовали устойчивости. Как раз, если ты эту устойчивость нарушал, тебя обвиняли как раз по закону поощрения терроризма. И на основании этого закрывали банки. На основании вот этих параметров. Сейчас разрешили, что один квартал, ладно, так уж и быть, вы применяете не те цены, которые сейчас на данный момент у нас существуют, а средние цены по третьему кварталу 2014 года. О как! То есть, ну прямо вот благолепие, так сказать. Вот как бы вы можете, мы даем вам право нарушать правила Центробанка, нарушать закон и работать в этой ситуации. А в дальнейшем, когда вы начнете шататься, то АСВ будет иметь вот этот триллион под задницей для того, чтобы системным банкам, которые он определил как системные, он будет подкидывать какие-то деньги фактически на безвозвратной основе для того, чтобы эти банки продержались. По крайней мере, он их прокредитует весьма какими-то, как совершенно Дмитриева так и совершенно определенно сказала, по каким-то мутным схемам он будет вести вот это вот кредитование. Значит, ситуация безнадежная с точки зрения нравственности, с точки зрения экономической целесообразности, с точки зрения смысла. Значит, начинают поддерживать не то, что надо поддерживать в тот момент, когда наступает кризис, а начинают поддерживать собственные штаны и свою возможность продолжать тырить деньги. Потому что такое системообразующие банки? Это Сбербанк государственный, это ВТБ государственный, это Банк Москвы государственный, это ВТБ-24 государственный, это Газпромбанк. И парочка коммерческих банков, которые затесались в эту схему, которые на данный момент вроде бы обладают названием системообразующих, это Альфа-банк и Райффайзенбанк. Ну, просто в силу того, что они большие просто по своим величинам. Вот их более-менее, может быть, будут поддерживать. Опять же, выбор, кого поддерживать, кого нет, будет решать АСВ. То есть, опять же, Набиуллина и вот та компания, которая находится в АСВ и прочие жулики, которые, как-то совершенно справедливо, опять же, повторяю, так сказать, занимаются тем, что дербанят банковскую систему. Вот, пустили козла в огород или педофила в детский сад, кому как больше, что нравится. Такая. Вот реальная ситуация такая.
Не, ну в результате этой реальной ситуации, во-первых, конечно, понижается доверие граждан и предприятий, ну, в общем, всех, кто может, к банковской системе. То есть, по возможности, стараются с ней не иметь дела. Отсюда вывод капитала, отсюда вывод снятия, так сказать, денег со счетов. В общем, короче говоря, все то, что сейчас происходит и наблюдается практически повально по всем банкам, несмотря на то, что они подняли проценты по вкладам там до каких-то космических величин, там речь идет о...
МММ тоже хорошие проценты держал, его не спасло.
Нет, ну, видишь ли, 20% по вкладам, я помню, после кризиса 2008 года, они действительно были, причем на многолетней основе, там где-то на 5 лет, по-моему, да, вклады были под уровень 20% годовых, это... В общем, серьезный процент, серьезные вклады, и банки по ним расплатились, что интересно.
То есть, в условиях высокой инфляции.
Да, в условиях высокой инфляции там, и так далее. Но расплата, тем не менее, произошла. То есть никто, так сказать, из этих банков не рухнул. Потому что на тот момент еще, ну, скажем так, предположение, что центральный банк будет гробить свои же банки своей же страны, оно выглядело диким. но он должен был поддерживать там более или менее успешно. Ну, устраниться как-то от этой поддержки, может быть. Ну, создать какое-то страховое агентство на случай, если у кого-то что-то не получилось, понятно. Тоже, кстати, создание его 2007 год. Да? А вот, так сказать, само по себе, так сказать, грабеж вот этих вот банковских их закрытия, которое продолжается, оно просто продолжает подрывать доверие к банковской системе, и понятно, что ни в один банк теперь никто не может спокойно положить средства, даже если он, так сказать, вполне нормально расплачивается своим обязательством, потому что нет никакой гарантии, что его, значит, вот эта вот сладкая парочка из Центробанка и АСБ не закроет. При этом закроет на совершенно непроверяемой основе. Потому что все эти обвинения в поддержке терроризма, невыполнении каких-то указаний Центробанка и прочее, они имеют одного прокурора, одного адвоката и одного судью. Это все тот же Центробанк.
И наследника казненного, кстати.
Да, 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 да.
Это тоже один человек. И палач.
Все в одном лице. Никакое третье лицо там, в виде там, суда, там, каких-то арбитражей там, или еще чего-то, в этом процессе не участвует. Объявили, значит, виновен, приговорили, тут же и казнили. Вот. И это можно произвести абсолютно с любым банком. Причем даже выполнение вот этих вот сложных условий там, по сделкам, это не обязательный фактор. Если АСВ заявляет, что какой-то банк не выполнил эти условия, кто его проверит? Никто. Кто может убедиться и доказать обратное? Где, в каком суде? Нигде. Поэтому, так сказать, эти обвинения достаточно стандартные, не снабжены никакими-то доказательствами, во всяком случае, те, которые можно было бы предъявить, так сказать, публике. Их просто закрывают на, так сказать, совершенно произвольной основе. То есть из этого следует, что Центральный банк не только, так сказать, накачивается средствами для того, чтобы на непрозрачной основе какие-то банки поддержать, вот, но он же еще и продолжает торпедировать, по сути дела, устойчивость банковской системы, то есть разрушает финансовую систему страны. Вот это вот как раз роль педофила в детском саду. То есть он не воспитывает детей, а их развращает. Вот то же самое примерно происходит и с Центробанком. И это настолько уже очевидный для многих процесс, о нем не говорит уже только ленивый. За исключением, пожалуй, только вот высшего руководства, находящегося в Кремле, что лишний раз доказывает, что оно либо некомпетентно, либо оно является интересантом в этом деле. Заинтересовано в том, чтобы разрушить банки России. Трудно понять, какой в этом интерес, но другого-то, так сказать, вроде бы решения не остается. Значит, оно солидаризуется с Центробанком, поддерживает Центробанк, выделяет ему сумасшедшие средства. Значит, выгодно это разрушение финансовой системы России? Для чего? Правда, во всем этом деле есть, так сказать, одна любопытная черта. Дело в том, что сейчас вот ситуация на валютном рынке как бы успокоилась. Вроде бы уже резких колебаний, так сказать, курса не происходит, ну, по крайней мере, пока. Вот, и оно не происходит так, чтобы курс обваливался там на 10 рублей в день. Вот, такого нет. Любопытно, что вот сам этот график интервенции Центробанка, и вообще, вот я сейчас вижу, просто у меня перед собой схемка, так сказать, как происходили, собственно, вот эти вот валютные торги на протяжении последнего месяца, они показывают, что нарастание вот этих вот валютных спекуляций шло ровным счетом вот где-то к 17 числу, то есть ко дню пресс-конференции Путина. То есть оно как бы подрастало вот еще 12-го, 13-го числа, а вот 16-го числа прямо наметился его такой пик. Вот. Ну, политический подтекст этого дела был достаточно очевиден, мы о нем с тобой говорили. Вот. Видимо, последовало какое-то обратное контрдействие. Из этого обратного контрдействия вылилось не только ночное заседание Центробанка, на котором вдруг решено было поднять эту самую ключевую ставку аж на 6,5 пунктов до 17%. Ну и, видимо, произошло какое-то понимание того, что если эта атака будет и дальше продолжаться, то и никакая ключевая ставка его не спасет, она, по идее, не должна была спасти в этих обстоятельствах. что последуют какие-то оргвыводы, в результате чего лобби системных либералов, которое я считаю пятой колонной, оно может существенно пострадать. И вот именно на этом этапе, когда вдруг выяснилось, что это лобби может пострадать, вот эти вот системные атаки и прекратились. То есть дальше идет постепенное снижение торгов, продолжаются интервенции Центробанка, снижается курс, да, но сами по себе вот эти вот движения по сбиванию курса рубля, они все больше и больше сокращаются, так сказать, и на графике это видно, что их объем постоянно продолжает уменьшаться. Я просто из этого делаю вывод, что те, кто реально эту пятую колонну управляет, они посчитали, что ее потеря в нынешнем экономическом руководстве страны для них это гораздо больше ущерб, чем тот ущерб рублю и репутации Путина, который они могут нанести или не могут нанести. И потерять эту пятую колонну для них гораздо дороже, чем так сказать, продолжать опускать рублевый курс. Вот на этом этапе, видимо, все и успокоилось. И поэтому пятая колонна остается при своих, она продолжает рулить так сказать, динамическим процессом, продолжает валить потихоньку банковскую систему, может быть, уже не таким кавалерийским наскоком, как они это рассчитывали сделать с падением курса рубля. Но, во всяком случае, продолжать действовать вот в своем прежнем направлении. И до тех пор, пока педофил будет оставаться во главе детского сада, то есть Набиуллина, во главе Центробанка, можно надеяться, что этот процесс не затухнет. Во всяком случае, она будет свою роль отрабатывать. Но вот опять вопрос к тому, насколько в Кремле это понимают, и насколько они готовы понять, что, в общем-то, под них делается сейчас некий сценарий оранжевой революции. Потому что то, что, так сказать, к чему ведут все эти экономические потрясения, они логично должны привести к перетеканию из финансового кризиса в кризис экономический. А из экономического кризиса во всеобщий ступор, когда нет денег, нет работы, нет производства, все задушено, так сказать, вот этой вот ключевой ставкой, в общем, полный караул. Ну и репетиция 91-го года, дубль второй. Сценарий прослеживается такой. Он, кстати, о нем так сказать, наши либеральные коллеги, которых мы с тобой знаем по Национальной Ассамблее, они как бы, видимо, давно предполагали такое развитие событий. Вот, и поэтому, так сказать, как бы тихонько между собой так сказать, пересылают сообщение, что ну недолго им осталось исправить. Вот сейчас вот еще рывок, еще чуть-чуть. И вот все уже, пакуйте чемоданы, хотя куда им вставать чемоданы. Вставать чемоданы как раз некуда. Ну вот, вот все это само собой рухнет. Вот этот вот сценарий на некоторое время приостановлен, но я думаю, что когда ведущие элементы его реализации остаются во главе экономического правления России, то он рано или поздно повторится. Будет ли это после Нового года, там в какой-то еще период и связан с каким-то еще одним обстоятельством, я не берусь предсказывать. Но то, что все элементы, которые готовы произвести этот кризис, остаются на местах, это данность на сегодняшний день. Так что от них можно ждать его повторения, я думаю, в любую удобную минуту. Ситуация только приглушена, но она от них не исчерпана.